Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня у нас заключительная передача из тех, которые подготовлены в текущем 2018 году из цикла «Уберечь детей от зависимости». И я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. До конца этого года по четвергам в 23 часа и по пятницам в 16 часов в эфир будут выходить повторы некоторых наших передач, а нам бы хотелось знать ваше мнение о целесообразности подготовки новых передач в 2019 году. За 6 лет в эфир вышло более 250 передач программы «Рай истинный и ложный», а в рамках цикла «Уберечь детей от зависимости» более 150, и сегодня 152-я передача цикла. Мы ждем от вас оценки нашей работы, предложений о темах, которые вас больше всего интересуют, и кого из экспертов вы бы хотели услышать в нашей программе. В конце передачи мы подведем итог работы за этот год и повторим номера телефонов, которые были предложены участниками нашей программы. А сейчас я представлю эксперта, участника нашей передачи, врач-психотерапевт, психолог, эксперт Национальной родительской ассоциации Сергей Валерьевич Левит. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Валерьевич, мы с вами уже обсудили и, соответственно, записали 12 передач. Я напомню темы, которые были нами обсуждены, для того, чтобы, может быть, какая-то из тем будет интересна нашим радиослушателям, а они ее пропустили. И все, что вышло в эфир, все находится у нас на сайте «Радио Радонеж» в архиве. Любую передачу можно еще раз повторно послушать. Итак, мы начинали с вами знакомство с темой «Родительская любовь». Потом была тема «Как наладить отношения с детьми», «Потребности ребенка и проявление его неудовлетворенности», «Как вырастить самостоятельного человека», была тема «Папа и мама. Как им понимать и ладить друг с другом», «Характер ребенка и как его не испортить», «О профилактике эмоционального выгорания», «Как помочь ребенку найти свое призвание», «Трудный возраст», «Границы и правила в семье», «Компьютерная зависимость», «Психосоматика». Все наши передачи, которые вышли в эфир, можно найти в архиве на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай истинный и ложный», а видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Сергей Валерьевич, предлагаю в первой части передачи обсудить тему стресса. Mm-hmm. Как с ним справляться? Вот. Что такое стресс и как он проявляется?
Вообще, так вот я сейчас смотрю, большую работу мы с вами проделали.
Очень большую работу.
Да, я очень благодарен и доволен, что у нас это произошло. Потому что вот именно те темы, которые мы перечислили, они все в той или иной степени касаются того, как поддержать человека, который находится в стрессе. Да? Любовь, отношения близких, понимание. А сегодня мы прям непосредственно про стресс тогда поговорим. Я вот вас хочу спросить, вы сегодня были в стрессе?
Да.
Можете сказать?
Ну, когда идешь с утра, встаешь, знаешь, что у тебя сегодня ответственная работа, подсознательно подготавливаешься к передаче, уже испытываешь некий стресс. Мне так кажется.
Вот здесь вот важно сказать, испытываешь стресс. То есть стресс – это то, что происходит с человеком.
Да, это какие-то, наверное, переживания.
Это какая-то реакция, включая переживания, на то, что происходит вокруг человека. То есть есть некое стрессовое событие. Это не обязательно что-то плохое, это может быть просто что-то очень, перед чем вы чувствуете ответственность. Вам нравится ваше дело, но вы испытываете ответственность за это, и вы начинаете волноваться, это естественно, как я тоже, идя на эту передачу. Поэтому так вот прожить жизнь и избежать стресса невозможно. Как говорил Ганс Селье, это ученый, который про стресс и начал писать, стресс – это вкус жизни. Вот на кладбище нет стресса, да, а в жизни есть стресс. И, в принципе, наш организм, он заточен на то, чтобы с ним как-то справляться. Мы проходим сквозь эти стрессы и каждый день. Фактически, что такое стрессовая реакция? Это реакция мобилизации. То есть, меняется привычный уклад жизни, выбрасываются гормоны стресса, адреналин, норадреналин, человек становится немножечко как взведенный курок, и дальше он начинает уже действовать. То есть ему прибавляется энергии, правда?
Да, то есть неважно, это отрицательное событие или положительное. У меня раньше ошибочно я воспринимал стресс, думал, что это что-то такое негативное.
Угу. Вот, кстати, по классификации стрессов международной, ну, понятно, сильнейший стресс – это угроза жизни, уход близких. Но, как ни странно, свадьба – это не меньший стресс, чем развод. Потому что это кардинальное изменение уклада жизни. И у нас выбрасываются определенные вещества внутренние, мы становимся мобилизованы, появляется энергия, которую куда-то надо расходовать. И, как правило, варианта два принципиальных – бей или беги. Да? Мы либо, так сказать, мобилизуемся, идем, решаем задачу, да. Либо нам надо улепетывать, да. Там, если это хулиганы в подворотне, у нас не хватает сил их одолеть. И, в принципе, когда мы провели действия, стресс не оставляет никаких следов. Стресс оставляет следы, если мы мобилизовались, а по каким-то причинам не смогли эту энергию потратить. Вот. Ну, я сейчас приведу пример. Вот, например, у ребенка сломалась игрушка, да, или потерялась. Для него это стресс?
Да.
И он, например, начинает злиться или горевать. Но не всегда родители поощряют проявление этой энергии. Да? То есть вот говорят, ну, возьми себя в руки, да фигня какая, да, вот игрушку потерял. Ну, что ты здесь плачешь, что ты здесь кричишь? И фактически ему не дают проявить вот эту вот стрессовую реакцию. Он тогда проглатывает эту боль и может сделать вид, что ему действительно все равно. Но вот этот вот опыт, что я попал в стрессовую ситуацию, но я не смог ничего сделать, это опыт беспомощности. Он сохраняется внутри человека.
И может накапливаться.
И может накапливаться. Вообще ситуации, когда мы чувствуем себя беспомощными и ничего не можем сделать, они очень токсичны. Потому что фактически это такая вот пила, которая подпиливает нашу самооценку, наше самоуважение. И сколько я консультирую взрослых людей, которые находятся в ситуации беспомощности, и они даже не видят выхода, потому что настолько они в этой ситуации замаринованы, что они даже не могут поднять голову. И ну, часто же со стороны мы понимаем, как бы ему надо было действовать, но он этого сам не понимает, потому что он охвачен этой ситуацией беспомощности.
Да, и она накапливается, да. И, в принципе, может быть толчком развития некой зависимости, если человек находит способ выхода из этого стресса.
Ну, в общем-то, да. И потом человеку в беспомощности всегда нужен кто-то, кто будет его направлять, потому что сам он отвыкает находить выходы. Но тут есть, правда, еще один минус. Человек, который очень долго терпел неудачу в стрессовых ситуациях, и не находил поддержки близких, он может перестать вообще к ним обращаться за помощью. Это же другая крайность. Мне 40 лет, мне плохо, но я не обращаюсь за помощью. Ни к друзьям, ни к родственникам, ни к специалистам. потому что я с детства привык сам оставаться один на один со своей бедой. Ну и что в детстве мне никто не помогал, что и сейчас я не обращаюсь. Вот. Это вот тоже такая деформация личности, которая хронически переживает стресс. Поэтому вот важный тезис. Стресс неизбежен. Но если мы сейчас немножко про то, как вот ребенку, в частности, помочь его пережить. Стресс неизбежен, но крайне важно, как ведут себя близкие люди рядом с человеком, в частности, с ребенком, который этот стресс переживает.
Их еще надо научить правильно себя вести.
Да. И вот как раз я бы про это сейчас хотел поговорить. Ну вот давайте представим, что вообще у детей же стресса хватает в жизни.
Да.
Ну вот приходит ребенок с детского сада, перенес он там стресс, воспитательница его поругала. Может такое быть? Да. Мы же заметим, что он в стрессе.
Ну, внимательные родители, конечно, заметят.
Да. Как правило, как-то меняется его поведение. Он, может быть, даже открыто не скажет. Часто говорят дети, я больше не хочу идти в садик. Да? Мне не нравится. Или в спортивную секцию. Вроде нравилось, а тут, да, разонравилось.
Это, кстати, часто бывает.
И часто мы же не понимаем причину. Да. Мы сразу даем готовый совет. Ну, ты что, дурака валяешь? Ну, а куда тебя девать? Да, в садик же надо ходить. Ну, ты же уже ходишь на этот хоккей год.
Потому что с тобой некому будет заниматься, родители работают.
Зачем проводить это расследование и понимание, что там происходит?
Нам не до тебя, у нас работы полно. А твоя задача – ходить в детский садик.
Да. А ведь там могла быть очень неприятная и тяжелая для ребенка ситуация. Его могли как-то застыдить. Некоторые педагоги, к сожалению, могут это сделать. То есть он что-то, я не знаю, там описывался он днем, например, да, ситуация. И его там перед всей группой застыдили. И он стыдится об этом рассказать родителям. И он вообще стыдится об этом говорить. И у него такая ситуация беспомощности, потому что он ничего не может поменять, ему опять туда идти, и он не может поделиться. И он начинает просто капризничать или болеть, но всячески не хотеть вот идти в этот садик, например.
Да, ему, может быть, даже страшно туда идти.
Страшно, стыдно.
Да.
И он не может получить поддержки родителей, потому что он стесняется. Вот часто родители говорят, не ври мне, говори мне правду, да? Но говорят таким голосом, что ребенок понимает, что лучше не говорить. Вот, потому что, ну, как бы, скажешь, тебе же дороже. И либо ты скажешь, и тебя в итоге поругают, или родители там дров наломают каких-то, что тебе будет еще хуже. Да. А вот, но есть и другая ситуация, что я сейчас скажу правду, а у мамы заболит сердце, бабушка упадет в обморок, потому что иногда взрослые сами неустойчивы, и для ребенка это такие хрустальные вазы, которых он боится повредить. Но итог один – ребенок замыкается в себе. Поэтому вот такой важный момент – это быть внимательным. И если вы видите изменения в поведении ребенка и предположительно связываете их вот с чем-то, тут вот важно как-то с ним поговорить. Ну, для начала, конечно, надо успокоиться самим. То есть если вы или ребенок открыто говорит, я больше не пойду в этот садик, или что-то говорит, вот меня поругала Марья Ивановна, да, или там меня кто-то бьет, вы же взволнуетесь, когда это услышите,
да.
Потому что обижают вашего ребенка, или ваш ребенок себя как-то повел, что вам за него хочется уже покраснеть. Вот здесь первое, я хотел, чтобы наши слушатели это зафиксировали себе, первое – это успокойся сам. Потому что если там мой ребенок, ну, например, бегая, что-то разбивает, в этот момент мне так неловко, что для меня, например, ваза становится дороже моего ребенка, да? Или моя репутация в школе становится дороже моего ребенка. Это плохой помощник, чтобы ему помочь. Тавтология такая, да? Поэтому, пожалуйста, вот вас накрыла волна стресса, как-то сами, может быть, в стороночку отойдите. Очень важно поставить обе ноги на пол, чтобы был контакт. Вот я всегда клиентам, которые в состоянии стресса говорю, ну, прям можете разуться и обе ножки на пол. Вот, подышать поглубже, выдох немножко длиннее вдоха, это такое расслабляющее дыхание. И дышать, и сосредоточиться только на своем дыхании. То есть вот мысли пусть идут мимо вас, а вы вот сосредотачиваетесь, как воздух входит в ноздри, как выходит, как расширяется грудная клетка. То есть такая сосредоточенность на дыхании и заземление. Если позволяет время, можно взять лист бумаги и пописать то, что у вас сейчас творится в голове. Вот прям, да что же это такое, да, да как же он так себя ведет, да что же за паразит такой, да что же там за садик такой. И вот вы пишете, 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 может у вас там нецензурная даже какая-то лексика пойдет, может вам плюнуть захочется, но вот вы там минут 7-10 пишете, и потом у вас вот эта вот эмоциональная волна, она вся как бы уходит. И вот после этого вы можете выйти к своему ребенку, поняв, что вы спокойны, и уже, когда спокойны вы становитесь опорой для своего ребенка.
Потому что он видит нормального, адекватного, взрослого человека.
Совершенно верно. Даже присутствие рядом с вами, если вы нервны, да, спокойного другого человека уже успокаивает.
Да.
Помните, как это частая история, когда молодая мама, уставшая, вымотанная бессонными ночами, она держит ребенка, а ребенка орет. А пришла старенькая бабушка или прабабушка, у которой уже там 7 детей и 20 внуков. И она берет этого ребенка, и он у нее на руках успокаивается. Она спокойная. Вот, а дальше вторая фаза. Это расспрос ребенка, но расспрос не как на допросе. То есть вот, потому что ведь спрашивать можно с неким укором. Да, ну что там у тебя было, рассказывай. Да, или с тревогой, что там у тебя? Это как бы, слушай, сынок, вот я заметил, ты там грустишь. Да, вот что случилось? Я очень переживаю, что там у тебя происходит. И важно очень подробно расспросить, если ребенок сам выражает какие-то чувства, сначала, может быть, принять его чувства. Да? Тебе грустно, ты растерян, ты злишься. Ну, мы же видим, что он чувствует. Чтоб ребенок понял, что родитель с ним на одной волне. Помните фильм?
Да.
«Счастье – это когда тебя понимают».
Да.
То есть вы проговариваете, что вы видите, какие эмоции испытывает ребенок. И просите его, если он может, поделиться, что же с ним произошло. И вот когда он вам начинает рассказывать, тут важно не падать в обморок, не закатывать глаза, а быть устойчивым. Ну и как бы вот попробовать увидеть ситуацию, ну, что называется, комплексно. Вот ребенок рассказывает, что вот он спал днем и описался. Скажи, пожалуйста, ну ведь ты прежде чем описался, может быть, захотел писать? Да. А почему не встал, не сходил? А я постеснялся, нам сказали, ну это без укора все. То есть да, мы как журналист, да, да, как репортер, мы выясняем все подробности. Вот, кстати, есть такой термин дебрифинг психологический. Вот жертвы катастроф, например, землетрясений, их психологи МЧС собирают на психологический дебрифинг. Сажают группу людей, перенесших стресс, и начинают подробно их расспрашивать, что они видели. То есть важно, чтобы человек не замкнулся в себе, а поделился, что видели его глаза и слышали его уши. И вот с ребенком хорошо бы провести вот такой вот диалог. Причем хорошо бы это провести до того, как ребенок ушел в ночь. Потому что когда мы засыпаем, травматический опыт, он укореняется. Вот он
уходит в фундамент.
Уходит в фундамент уже, в глубокие слои мозга. Поэтому вот перенес ребенок стресс, желательно до ночи с ним вот так поговорить. Расспросить, а что происходило? Что в этот момент делали дети на соседних кроватях, что говорила нянечка, что воспитательница. То есть вот так вот расспросить. Потом расспросить его, слушай, а что у тебя внутри вот было? Ну, если ребенок поймет вопрос, а что ты чувствовал, да, какое у тебя было настроение? То есть проспрашивать о чувствах ребенка.
Тем самым ты помогаешь ему самому разобраться.
Разобраться, назвать
да.
их.
Да.
На самом деле у нас очень много чувств. У нас почему-то все кажется, что вот у нас только страх, гнев, там, радость. Нет, у ребенка могло быть удивление, что так с ним, например, воспитательница поговорила, да, там, растерянность, грусть, отчаяние, тревога, злость. Потом эту злость он мог подавить себе, там, чувство вины. Знаешь, что такое вина? Это злость, направленная на себя. Он мог сначала разозлиться на ту же воспитательницу, которая его пристыдила, но потом он проникся этим стыдом и стал уже чувствовать вину. Хорошо проговорить это все, чтобы ребенок и сам смог назвать, и почувствовал себя понят. И когда вы увидели, что он как бы расслабился, то есть напряжение сошло. Может быть, это даже надо дальше через какое-то время сделать. Может быть, уже даже на следующий день не торопиться. Поговорить, там, сынок, дочка, а давай подумаем, что бы нам предпринять, ну, чтобы ты как-то из этой ситуации вышел, и чтобы больше такого не повторялось. Мы же, к сожалению, сразу переходим уже, да, к воспитанию. А правило в стрессе примерно такое. Еще раз повторюсь. Успокойся сам, успокой ребенка, а воспитание потом. Через несколько часов, а лучше на следующий день. И то воспитание тоже в стиле разговора. Вот мы с вами это уже в нашей передаче демонстрировали, сократический диалог. Слушай, а как ты думаешь, как бы можно было бы поступить, да, чтобы вот не было так, как было? Да? Как можно поступить в следующий раз?
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, наша программа выходит в эфир на регулярной основе еженедельно, каждый четверг в 23 часа и на следующий день в повторе по пятницам в 16 часов. Сегодня у нас заключительная 152-я передача из цикла «Уберечь детей от зависимости». И мы ждем от вас оценки нашей работы, предложений о темах, которые вас больше всего интересуют, и кого из экспертов вы бы хотели услышать в нашей программе. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Сергей Валерьевич, вот еще одна тема, близкая к той, которую мы вот только что с вами обсуждали в первой части передачи, это психологическая травля ребенка в детском коллективе. Вот как помочь ему и его родителям?
Вот уж стресс так стресс.
Да.
Так ведь?
Да.
Травля такое вот наше русское слово. Она, кстати, бывает и с физическим компонентом, ну и психологически всегда присутствует. Сейчас очень популярно такое зарубежный аналог этого слова – буллинг. Буллинг, мобинг, вот про это тоже пишут. Ну, вообще травля, конечно. А вообще травля в коллективах – дело, к сожалению, распространенное.
И она всегда была.
И она всегда была, и как-то по всему свету это все. Вот статистику я читал, что в школах почти 50% детей так или иначе в разный период подвергались травле. И учителя, кстати, подвергаются травле со стороны школьников, и такое бывает. И в этой истории всегда есть жертва, это тот, кого травят. Всегда есть тот, кто травит, да, как его назвать, преследователь, да, палач, так вот назовем. И всегда есть свидетели.
Равнодушные к событию.
Равнодушные, может быть, по проявлению. Внутри-то они, может быть, и на стороне жертвы, а может быть, на стороне того, кто травит. Иногда они могут пытаться быть на этой стороне активно, да. То есть, есть, например, зачинщик, но вокруг него какая-то группа, ну, как вот, помните, шакал, да, шакалы вокруг этого Шерхана, которые ему подгавкивают, да, и травят. Но может кто-то пытаться заступиться за жертву. Иногда, к сожалению, тон этой травли может задавать и педагог, говоря как бы, ну так, фас, да? То есть, если он ученика унижает, собственно говоря, почему бы другим не подхватить это знамя, что называется. И надо сказать, что кто обычно становится жертвой, и во все времена становился жертвой, это тот, кто выбивается из общей массы коллектива, как правило. Ну, например, это может быть круглый двоечник, или, например, наоборот, круглый отличник. Это может быть ребенок, который выбивается с какими-то своими физическими особенностями, да, очень высокий или очень полный, или с какими-то особенностями внешности. Это может быть, например, если класс очень обеспеченный, то бедный ребенок. Или наоборот, если более-менее такие вот, они не очень богатые, а приехал какой-то вот, да, франк такой вот, его могут начать травить. И, что называется, группа начинает ребенка прессинговать. Но здесь большое значение имеет позиции взрослых. Я вот так размышлял все-таки, в каких коллективах травят ребенка. Сам был свидетелем такой травли, вот я в свое время занимался спортивной секцией. Я скажу, очень много зависит от учителя и тренера. Какая атмосфера создана в коллективе. Потому что если сам учитель или тренер, он создает такую атмосферу, когда очень ценится достоинство ученика, и как бы это ценность, тогда и он очень чувствителен и видит такие моменты, и начинает принимать какие-то меры. Вот. И сами дети, они нетерпимо становятся к травле. Но если первое лицо, в принципе, ну, знаете как, модно у нас воспитание коллективом, да? Как вот в армии это принято, да?
Пусть
они его сами там, так сказать, это, воспитают. То есть настрой педагога или тренера, что, ну да, закон джунглей, коллектив пусть его воспитывает, то вот дается вот такая отмашка для того, чтобы травля началась.
Если человек не может за себя постоять, вот он становится объектом травли, или это не обязательное условие?
Это не обязательное условие. Часто объект травли – это может быть достаточно такой крепкий человек, крепкий орешек, то есть он не сдается, но травля все равно продолжается. Ну, помните фильм «Спрут», «Карада Катаги», да, его там все, он же не сдавался, но, честно говоря, все-таки убили, но травля может продолжаться. И, собственно говоря, те, кто травит, это тоже же люди неблагополучные. Агрессия – это оборотная сторона неуверенности. И практически в 100% тот, кто травит, его самого кто-то унижает, ну, например, в другом месте, например, в семье, запросто. Его унижает там, ну, как дедовщина, да? Тебя когда-то унижали, потом начинаешь унижать ты. Вот, поэтому это такая история про, ну, вот, такое неблагополучие в группе, в которой разворачивается вот эта вот травля. И, соответственно, расхлебывать эту кашу, безусловно, надо, прежде всего, взрослым. То есть травля в классе, а заниматься этим должны родители и жертвы, и агрессора. И вообще желательно все родители, потому что там есть и безмолвные свидетели. Кстати, быть свидетелем тоже плохо. Потому что если ты, например, хочешь заступиться, а робеешь заступиться, ты тоже переживаешь некий опыт беспомощности, слабодушия, да? Я хочу, но я не могу. Это тоже очень токсично. И, конечно, классный руководитель. Возможно, даже зауч или директор. Потому что поведение детей – это продукт, собственно говоря, атмосферы, которую создают взрослые. Но как помочь?
Пример, с чего начать?
С чего начать? Ну вот если вы родитель ребенка жертвы, то начать с того, чтобы заметить, что с ним что-то не так. Это вот первая часть нашей передачи. Да. Заметить, что ребенок в стрессе, он плохо спит, он худеет, он как-то изменился в поведении. И крайне важно иметь с ним хороший контакт, чему были посвящены предыдущие наши передачи, можно пересмотреть. Да. Чтобы ребенок мог пойти обратиться за помощью. Потому что детям может быть стыдно. Дети примерно могут понять, что мы им скажем, да? Иди морду набей. Ну, как бы хороший совет. Но если бы он мог, он бы, наверное, набил.
Ну, может быть, это неправильный совет.
По-разному. Но я сейчас вот подведу, как бы это можно было, чтобы это было правильно сделать. Поэтому первое – это контакт с ребенком. Это вывести его на подробный рассказ, что с ним происходит. Вот как мы про садик, да, давали пример. Чтобы он написал ситуацию с разных сторон, что он чувствовал, что он думал, что он пытался сделать, что происходит. А когда ребенок выговорится и успокоится, милое дело взять чистый лист, сесть рядышком и сказать: «Вася, а давай подумаем, что можно предпринять». То есть здесь крайне важно, чтобы ребенок тоже поучаствовал в поиске выхода. Потому что когда ребенок долго ощущает себя жертвой, он утрачивает ощущение, как психологи говорят, субъектности. То есть я объект, меня вот берут и двигают, ну, да?
У него отсутствует инициатива.
Я ничего не могу.
Защиты, да.
Я... А субъект – это тот, кто, собственно говоря, и проводит эти действия. Поэтому крайне важно вместе с ребенком плечом к плечу сесть и подумать, о какие варианты действий. И он может их называть, да, больше в эту школу не ходить. И вы, или он пишет этот вариант, больше в школу не ходить. Скажи, сынок, какие плюсы этого? Он их вам назовет, да? А какие минусы? Минусы же тоже будут. И он их тоже назовет, если у вас добрый разговор. Слушай, а еще какой вариант? Ну, морду набить. Ну, слушай, вариант, правда? Какие плюсы, какие минусы? А давай ты сходишь в школу и набьешь морду этому обидчику. Слушай, а можно? И тоже рассмотреть все варианты. И вот если у вас так хотя бы с десяток наберется, это хорошо, потому что вы сможете посмотреть на проблему с разных. Это уже хорошая профилактика стресса. Вот. Потом вы совместно выбираете какой-то из вариантов и пробуете его реализовать в жизни.
Опять же, сообща.
Сообща. Ну, я говорю, хорошая идея, это методом исключения, все-таки прийти к варианту, когда, может быть, подключатся и родители того ребенка, который издевается, и педагог, и школа, как-то вот это все обсудить с ребенком. Хотя иногда, может быть, просто ребенку достаточно почувствовать, что за его спиной стоит семья, чтобы проявить твердость. Я вам могу привести пример, просто как это происходит на консультациях. Вот, например, девочка, которую обижают мальчики, такое бывает. Может быть, она им нравится, но вот так они себя ведут. Но она себя чувствует не в силах им твердо ответить. Она обижается, она как-то замыкается, и еще больше, ну, как бы провоцируя их вот на проявление этой агрессии. А когда она поделилась с папой, папа как-то возмутился: ты сама виновата, ты их провоцируешь, ты с ними заигрываешь, то есть начал на нее эту вот бочку катить. Мама вообще в обморок чуть не упала. И как бы девочка не почувствовала поддержку от родителей. То есть ей и так плохо. А тут еще мама рассыпается, и папа ее же и ругает. И когда они втроем пришли на прием, я их рядышком усадил и примерно вот веду с девочкой беседу, вот так ее расспрашиваю, что же происходит, а потом спрашиваю: а как бы ты хотела, чтобы вот, ну, родители тебя поддержали, чтобы тебе стало лучше? Говорит: ну, я бы хотела, чтобы вот папа обнял меня и сказал: доченька, я тебя очень люблю, и я тебя в обиду не дам. А мама тоже бы меня обняла там или взяла за руку и сказала тоже какие-то слова вот поддержки. Я попросил родителей, говорю: могли бы вы сейчас это сделать? Вот давайте проиграем ту ситуацию, когда девочка вам рассказала, что ее вот... И она им рассказывает, и они как бы иначе проигрывают ситуацию. Отец ее обнимает, говорит: доченька, я тебя люблю, я за тебя, что называть, всех порву, да? Мама там еще какие-то слова говорит, и дочка прям расслабляется. Такие слезы у нее текут, она утыкается в родителей, они сами заплакали, они ее обняли, проплакались. Я говорю: как ты себя чувствуешь? Она говорит: как мне легко. Я говорю: вот если бы так с тобой поговорили, как бы ты себя вела в школе? Да, говорит, как? Я бы в следующий раз, если бы эти мальчики что-нибудь сделали, я бы сказал: так, ну-ка идите отсюда. Потому что она чувствует за плечой чью поддержку.
Самых близких.
У нее за плечом, да. Что называется, не фронт, а тыл.
Да, да.
И тогда я могу смело говорить, я могу защищать свое достоинство. То есть иногда этого бывает достаточно, чтобы ребенок поделился, вы его выслушали, поддержали, и он уже сам, может быть, разрулит ситуацию этого буллинга. Примерно такой алгоритм. Но еще раз повторюсь, самим родителям, когда они узнают о том, что травят их ребенка, это же очень большой стресс, какие мы делаем ошибки? Первое, это такое как бы отрицание проблемы. Да? Ну, ерунда, у всех детей так бывает. Да и у меня так было. Ничего же, я же вырос, я же справился. Совершенно дурацкий совет ребенку, возьми себя в руки, правда?
Да.
Я вот иногда хочу сказать нам, взрослым, ну, слушайте, кстати, буллинг бывает еще и во взрослых коллективах, да? Там начальник травит, да, или коллеги травят. Представляете, мы приходим на работу, а у нас там 10 коллег и начальник, и все нас травят. В чай мне плюют, да, кнопки мне подкладывают. Разве я смогу не думать, если я 8 часов в день провожу в этом аду? То есть вот такое вот игнорирование проблемы – это плохо. И я еще хочу обратиться к нашим юным слушателям и подросткам, я думаю, они тоже слушают. Важно, чтобы мы сами, сам ребенок не игнорировал, что у него есть проблема. Потому что сам ребенок может себе говорить, ну ладно, ну подумаешь, ну потерплю. Но если каждый день в школе происходят ситуации, которые вам отравляют жизнь, мешают учиться, мешают тренироваться, то про это надо говорить с родителями. Потому что, когда агрессор не встречает отпор, он свою агрессию никогда не остановит. Вот эта дурная идея, может, у него совесть проснется. Если бы она у него была, что, как говорится, она бы ему спать не давала, правда?
А вот что делать тем людям, которые как раз являются инициаторами травли? Что их ждет? В чем опасность для этих людей?
Вот, вы знаете, хороший вопрос. Ничего там хорошего их не ждет. То есть, во-первых, они привыкают к такой безнаказанности. И эта безнаказанность им сходит с рук, по всей видимости, в ситуации травли. Но чего они себя лишают? Во-первых, они себя лишают теплых дружеских отношений. Ведь это не отношения паритетные, дружеские. Это отношения, когда ты на ком-то вымещаешь свою злость. Во-первых, таких людей ждет психологическое одиночество. Он всех победил в классе, потом он всех победит в коллективе, затравит подчиненных, потом он всех победит в семье. Дети будут по комнатам от него прятаться, и жена. Но это будет одиночество.
Такой агрессор.
Да, он проживет жизнь, помрет, так и не познав, что такое теплое отношение. Спрашивается, что ты рождался тогда, да? Вот, ну и в конце концов этот товарищ может столкнуться с таким же агрессором, вот, который просто его просто сомнет. Рано или поздно такие бульдозеры, они встречаются с таким танком, который его просто раздавит. Вот, то есть там не про счастье история. А если бы мы работали с родителем агрессора, то, конечно, я бы консультировал всю семью. И важно, чтобы вся семья увидела, что ребенок не просто плохо себя ведет, ему вообще плохо. И это, кстати, тоже часто результат воспитания, да, когда такой жесткий папа, там, сынок, там, законы джунглей, да, действуют. А часто это кумир семьи, который не знает границ, да, он просто подходит к столу и берет лучший кусок, да, отгоняет родителей от компьютера, от телевизора, и он примерно так же себя ведет в классе. То есть в этой семье надо выстраивать границы, надо выстраивать иерархию, ну и в то же время убирать агрессию в сторону вот этого ребенка, который просто идет потом и отыгрывается на более слабых. Вот видите, без психологов не всегда получается разрулить эту историю.
Сергей Валерьевич, вот в результате у нас получается, мы 14 тем затронули, они между собой так...
переплетаются, да. Переходят одна в другую.
И вот большое вам спасибо, что вот с вашей стороны была такая инициатива, такой вот пакет подготовить для наших радиослушателей и зрителей Радонеж ТВ. А вы знаете, очень много поступает обращений, звонков нам в студию сюда, пишут на электронную почту, в соцсетях обращаются люди, которые вот послушали ваши передачи, но пропустили первую, вторую или там пятую, шестую, да, и вот хотят получить у вас консультацию. Я знаю, что вот сегодня, накануне, вот вы приехали к нам в Москву, чтобы поучаствовать в обсуждении двух тем, и у вас уже тоже была встреча с человеком, который вас разыскивал. Да. Какой номер телефона, по которому можно будет к вам обратиться, можете ли вы его озвучить, чтобы наши радиослушатели могли к вам обращаться?
Да. 8-927-277-7601. 8-927-277-7601. Это сотовый телефон.
Сергей Валерьевич, какие еще темы вы предложили бы обсудить уже в следующем году. А исходя вот из вашего опыта практики, я знаю, что вы помимо частных консультаций ведете такие большие коллоквиумы.
Да.
Вот, это все можно, кстати, увидеть и в соцсетях. Да. И, кстати, обозначьте, где можно было бы познакомиться тоже с интересными материалами. Но главный вопрос, да, какие это... темы мы анонсируем в следующем году. Год, да.
Вот, ну, посмотреть можно в Ютубе, набрать психологический центр Сергея Левита, вот прям вот эту строчку, у меня там канал есть, и все записи выложены, в том числе и с Радониже. В продолжении темы стресса я бы хотел еще две темы разобрать. Это ситуация горя, как вот помочь ребенку, потому что дети вообще тоже ведь горюют, когда случаются потери в их семье. Слушайте, даже смерть любимого животного для ребенка – это горе.
Ну, я думаю, не только для ребенка вообще.
И для, да, взрослых. Вообще, да, тема горя...
Я думаю, тема горя, она будет полезна...
Уже взрослый точно его...
Для всех наших радиослушателей, потому что так или иначе, да, человек встречается с этой серьезнейшей проблемой, и ее, да, надо пережить.
Да. Смерть – часть жизни.
Да.
Вот. Также можно поговорить, как помочь ребенку в ситуации, когда родители все же расходятся, потому что разводы случаются, к сожалению. Как поддержать ребенка, если уже это все-таки происходит, чтобы его, кажется, не рвало на части. А также можно обсудить, как мотивировать ребенка на учебу, я думаю, про это поговорить. Как наладить отношения братьев и сестер между собой, потому что часто они как кошки с собакой. И вот очень интересная тема – это несчастная любовь подростков. Может быть, и подростки нас послушают, чтобы как-то им успокоиться. Ну и как родителям помочь, собственно говоря, их чадам. Ну, что про Ромео и Джульетта только осталось как в театре, но не в семье.
Ну, опять же, видите, все связано со стрессом.
Да? Когда все хорошо, тишь да гладь, да кто же обращается? Но я еще хочу что сказать в продолжении нашей темы. Вот, чтобы не вызывать у себя лишний стресс. Вот когда мы узнаем что-то новое, вот слушая, в частности, наши передачи, и пробуем это применить в жизни, дорогие мои, не требуйте от себя, чтобы у вас все получалось идеально, и прямо завтра вот вы перестроили свой стиль общения, чтобы все у вас наладилось. Потому что тогда есть риск почувствовать вину. Да что ж такое, я стараюсь, а у меня ничего не получается. То есть себя тоже надо прощать за то, что что-то не выходит, потому что мы все родом из своего детства. У большинства из нас детство непростое, хотя, может быть, формально и простое, да, все как бы хорошо. Вот, но на самом деле очень много в семьях и проблем, и неврозов. Поэтому вот пробуйте какие-то методики, которые вы вычитали или услышали. Увидите какую-то положительную обратную связь, порадуйтесь ей. Перемены в семье наступают не быстро. Не случайно консультация семейных психологов, как правило, проводится раз в 2 недели. Семье дается задание какое-то, а обратная связь наступает не сразу. Поэтому вот дайте себе, я не знаю, год на эксперименты, на внедрение каких-то техник, вот, чтобы не было вот этого стресса от того, что ну что ж такое, вот как-то у меня так резко не меняются отношения.
Сергей Валерьевич, вот скажите, из практики, ну так, если слово статистика сюда mm-hmm. подходит, коллективы, где ведется такая психологическая травля, они в большинстве случаев существуют? В 100% такого не может быть, да? Ну вот все-таки.
Ну смотрите, если получается по статистике половина школьников отмечает травлю, ну, школьники же вырастают, они же идут в коллективы. Я думаю, это очень распространенное явление. И подчеркну, практически многое зависит от первого лица. Вот я вам просто приведу пример, потому что травля же происходит во взрослых коллективах, да, мы про это проговорили. Да. Вот меня частенько просят руководители, собственники провести тренинг в коллективе. Я говорю, а что происходит? Ну, а там происходят какие-то сплетни, травли, интриги, да, вот они между собой там. И я просто пришел к выводу, что практически бессмысленно проводить тренинги в коллективе, если ты не провел тренинг с собственником или консультацию. Потому что то, что происходит в коллективе, как и то, что происходит в семье, это результат того, что происходит в голове у первого лица. Ну, представляете, какой да. смысл проводить консультацию двух ссорящихся братьев, если я не консультирую при этом отца и мать? Потому что, когда происходит встреча с первым лицом, и мы с ним разбираем, а что же происходит вот среди его подчиненных, да, и как он в этом участвует, достаточно ему установить четкие правила и иерархию, и там вся муть уйдет, там все наладится. Поэтому, если сейчас нас слышат первые лица, друзья мои, все в ваших руках. Можете сэкономить на консультации, проконсультируйтесь сами, не надо коллектив туда тащить. А если вы работаете в таком коллективе, где есть травля, подумайте, а стоит ли вам там дальше работать. Значит, первое лицо, он этому как-то способствует и пока ничего менять не хочет. Вот просто задумайтесь.
Сергей Валерьевич, большое вам спасибо за участие в нашем цикле. И в заключение еще раз свой телефон озвучите, пожалуйста.
8-927-277-7601.
До встречи в новом году.
Спасибо.
Всего хорошего.
Счастливо.
Уважаемые радиослушатели, в заключение цикла бесед о детско-родительских отношениях, подготовленных нами в текущем году, предлагаю вашему вниманию обращение к родителям главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России, профессора, доктора медицинских наук Евгения Алексеевича Брюна, которое было записано специально для нашей программы.
Дорогие родители, когда я встречаюсь с вашими детьми, которые учатся в школе или в вузе, первый вопрос, который я им задаю: скоро у вас будут свои дети. И что вы с ними будете делать? Боюсь, что вам, родители, к которым я сейчас обращаюсь, такой вопрос в свое время не задавали. И очень жаль, потому что дети идут часто впереди осмысленного отношения к ним. И когда мы общаемся с детьми, мы должны помнить, что одной из самых основных, самых интересных в наших детях – это то, что они все время познают мир. У них обостренное желание его узнать. У них такое рыскающее поведение. Они все время куда-то идут и что-то такое узнают. И, к сожалению, в нашем жестоком мире они узнают не только хорошее, но и плохое. И наша задача с вами, я тоже родитель, и у меня тоже много детей своих. И вот самое главное – направить этот поиск. И помните, что наши недостатки – это продолжение наших достоинств. В отношении детей это очень верная такая мысль, потому что, познавая этот мир, особенно в мире, где очень много наркотиков, много алкоголя, много соблазнов, много такой дьявольской свободы, если хотите, вседозволенности, дети обязательно прикоснутся к чему-то обжигающему, плохому, трагичному или драматичному. И если вы научитесь с вашими детьми общаться и направлять их, то это будет здорово. И если у вас есть привычка с детьми разговаривать не только когда они уже подросли и начали приносить вам какие-то проблемы, но разговаривать с ними, когда они еще в утробе, когда они еще очень маленькие. И у них будет такая привычка делиться с вами. Дети очень чувствительны к разговору, очень чувствительны к общению. Они любят вас, родители, и хотят с вами общаться. Но если у них нет привычки с детства, то они этого делать и не будут. И вы проморгаете те проблемы, которые у них возникли. Это не обязательно наркотики или алкоголь. Это могут быть депрессии, конфликты, все что угодно в этом мире может быть с ними. И чтобы их защитить и вырастить нормальными, здоровыми, активными людьми, нужно разговаривать.
Уважаемые радиослушатели, в текущем году мы неоднократно обсуждали вопросы проблемы наркомании и предлагаем вашему вниманию фрагмент эксклюзивного интервью с генерал-лейтенантом полиции в отставке, руководителем Центрального исполкома, председателем Совета патриотических организаций офицера России Александром Георгиевичем Михайловым, которое было записано специально для нашей программы на форуме, посвященном Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Наркоманию можно победить только в голове. Ее нельзя победить с помощью полицейского аппарата, невозможно победить с помощью каких-либо иных увлечений, я имею в виду спортивных и прочих, но нужно просто победить в голове, создать условия, когда в голове просто этой темы не будет вообще. Это очень сложный процесс, это процесс связан, не хочу говорить уже набившее оскомину слово «духовность», но тем не менее все-таки связан прежде всего и с воспитанием, и с образованием, и самое главное с альтернативными увлечениями. Если мы это создаем, значит у нас все ее получается. К сожалению, в последнее время на этой поляне огромное количество шарлатанов, людей, которые не дело пытают, а дело лутают, придумывают истории, ходят за финансированием. И поэтому я сегодня не случайно упомянул своих коллег, которые уволились еще 10 лет назад, но по-прежнему занимаются этой темой. Потому что только энтузиаст, который беззаветно служит самой идее, которой он посвятил большую часть своей жизни, он может что-то реализовать. Вот там сегодня, как на флоте, нужно очистить днище корабля от ракушек, налипших за последнее время. Я с горечью вспоминаю ликвидацию нашего ведомства, Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков, но это была не ликвидация, это было убийство, и убийство, которое осуществлялось изнутри. Потому что, с одной стороны, как в фильме «Экипаж», взлетать нельзя и оставаться невозможно. Президент выбрал путь взлетать, потому что оставлять в том виде ведомство было практически невозможно, оно уже работало на разрушение. А сегодня надо это все дело восстанавливать. А организация «Офицеры России» и наше движение «За реальные дела» намерено подспудно, не впрямую, решать вопросы формирования альтернативных увлечений для детей и подростков, расширяя сферу, наполняя ее современными, скажем так сказать, методиками, даже не столько методиками, а современными увлечениями. Сегодня уже очень сложно ребенка заставить играть на балалайке или домре. Он уже живет в другом мире. Следовательно, мы должны приспосабливаться под его интересы, предлагая ему то, что он хочет, как он хочет себя реализовать. Это самый главный вопрос. И самый главный вопрос еще в том, что сегодня мы много говорим о пенсионной реформе, но я хотел сказать не о самой реформе, а о том, что мы действительно должны заняться народосбережением. У нас, к сожалению, нет условий для того, чтобы увеличивать срок жизни, а мы должны этого сделать, потому что все-таки мы ценим своих сограждан, своих соотечественников. Поэтому все, что мы, на что направлены, наши усилия, они направлены в том числе и косвенно на народосбережение. И здоровье сбережение, народосбережение. Вот, собственно, этим я занимаюсь. Я, конечно, очень рад, что сегодня мы собрались здесь. Я редко бываю на этих мероприятиях, но вот сейчас я вернулся, я увидел те же самые лица. Я увидел специалистов, которые до сих пор продолжают эту тему реализовывать. Хотя, честно признаюсь, многое из того, что будет говориться здесь, я уже предполагаю, это будет говориться людьми, которые очень плохо представляют, что вообще есть, какие технологии. Вот сегодня мы говорили по поводу там ночных клубов, да? Ну, еще в свою бытность зампредседателя наркоконтроля я проводил коллегию в Республике Татарстан в Набережных Челнах. И мы тоже обсуждали проблему ночных клубов. Там присутствовал мэр города, который впоследствии стал председателем правительства, он сказал: а в чем проблема? Ну как же, вот клуб не можем закрыть. Сразу поручение. Так, переоформить сейчас все лицензии этих клубов, в которые должно быть вписан один пункт. При обнаружении наркотиков в клубе клуб автоматически закрывается. И если они не подписывают, мы им лицензию не выдаем. Просто как грабли. Вопрос заключается в том, что сегодня очень многие вещи, так сказать, так увязаны, вот как в коррупционные схемы, что, так сказать, все разговоры идут только о федеральном законодательстве. Будет федеральный законодатель, вот тогда мы. Хотя, вот, так сказать, я считаю, и на московском городском уровне, и на других субъектах это есть. Второй момент связан с тем, что мы опять говорим о молодежи. Вот сегодня депутат Мосгордумы говорил, что она была в Минеральных Водах и с ужасом смотрела на, так сказать, наркозависимую, пьющую молодежь. Ей надо было проехать еще километров 200 до Чеченской Республики, и она бы увидела другую атмосферу, где дети, где не только они не употребляют наркотики, да там в республике наркотиков-то нет уже. Так там еще и алкоголь-то продается с 8 до 10 часов утра. Более того, так сказать, человек, который покупает алкоголь в специализированном магазине, он еще подвергается порицанию со стороны тех, кто видит, когда он это покупает. Понимаете, это создана атмосфера. Вот я говорил о формировании нового отношения к жизни. И вот этот опыт-то почему-то не используется. А почему он не используется? Потому что я сегодня упомянул свой принцип 6К. Это кадры, квалификации, командир, команда, кураж и коммуникабельность. Но у нас есть еще 6К, которые нам не позволяют это сделать. Это кумовство, кабинетность, конформизм, это коррупция. Ну и там еще 2 каких-то К, и каждый из которых может просто парализовать все. Вот мы упоминаем слово «коррупция». Оно, скажем, применительно к любой сфере, начиная от экономики, промышленности, власти, торговли, малому, среднему, крупному бизнесу. Вот эта вот проблема, это ржа, которая разъедает все, и мы, к сожалению, не можем ничего сделать, в том числе в сфере борьбы с наркотиками. Поэтому я надеюсь, что вот, не буду возлагать большие надежды на эту конференцию, потому что она как бы проводится сегодня в день, так сказать, такой серьезный. Многое из того, что будет говориться, мы знаем, но самое главное заключается в том, чтобы после этой конференции началось движение.
Уважаемые радиослушатели, подводя итоги 2018 года, я напомню, контактные телефоны, которые были предложены участниками наших передач. Телефон доверия, горячей линии по вопросам зависимости, можно обращаться по телефону 8-495-709-6404. Я повторю, 8-495-709-6404. Телефон отделения профилактики социально значимых заболеваний 8-495-421-55-55. 8-495-421-55-55. В наших передачах вы встречались с представителями сообществ «Анонимные наркоманы». Телефон 8-495-505-33-96. Повторю, 8-495-505-33-96. Сообщество друзей и родственников алкоголиков, оно называется «Аланон». Телефон 8-903-174-75-71. Повторяю, 8-903-174-75-71 и сообщество «Анонимные алкоголики» 8-495-220-09-69. 8-495-220-09-69. Хочется отметить серию передач с психологом, сотрудником Московской наркологической службы Константином Услистым-Рыбченко, с которым мы обсуждали темы профилактики зависимого поведения, игровая и компьютерная зависимость. Мы говорили о социотерапевтической интервенции, это о мотивации на лечение. Данные передачи вызвали повышенный интерес со стороны слушателей. К нам до сих пор звонят в студию, пишут письма, обращаются через соцсети в интернет. Телефон Константина для консультации. Можете пометить. 8-963-710-31-74. Еще раз, телефон Константина. 8-963-710-31-74. 11 передач из серии бесед на тему химической зависимости были записаны с участием руководителя реабилитационных программ Павлом Барулиным. И я напомню темы, которые мы с ним обсуждали. Это что такое тяга и как она проявляется, срыв и как его избежать. Мы говорили об ограничении трезвости, о мотивации на выздоровление, о созависимости как болезни, об этапах выздоровления, это детокс, реабилитация и ресоциализация, об отрицании зависимости, о сопротивлении выздоровлению. Мы говорили, что такое постабстинентный синдром, группы взаимопомощи и терапевтические группы. Павел оставлял контактный телефон, по которому можно обратиться, пометьте, 8-985-961-23-69. Я еще раз повторю, 8-985-961-23-69. В текущем году в эфир вышло 5 передач с участием представителя межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости Дмитрием Девяткиным, с которым мы обсуждали тему «Как жить трезво». И вот номер телефона, по которому можно обращаться, 8-916-093-75-63. Еще раз повторяю, 8-916-093-75-63. Сегодня у нас заключительная, 152-я передача из цикла «Уберечь детей от зависимости», и мы ждем от вас оценки нашей работы, предложений о темах, которые вас больше всего интересуют, и кого из экспертов вы бы хотели услышать в нашей программе в будущем году. Я напомню, что вы можете обращаться по электронной почте radrilsobaka@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Я хочу поблагодарить всех работников студии «Радио Радонеж», участвовавших в подготовке программы «Рай истинный и ложный». Это Валентину Питерскую, Валерию Амплееву, Антонину Арендаренко, Таисию Козлову, Романа Столопова, режиссеров передачи и других сотрудников радиостанции «Радонеж», ну и, конечно же, генерального директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова, чью поддержку и опору я ощущал на протяжении всех эфиров. Все передачи, вышедшие в эфир, сохраняются у нас в архиве на сайте «Радио Радонеж». Пожалуйста, можете их послушать, ознакомиться в любое удобное для вас время. Программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.